Глава номер два, в которой на меня бросается бешеный экскурсовод. Вернувшись в зал, мы застали следующую картину. 6А орал и визжал, в полном восторге. Экскурсия удалась. Освещение то включалось, то выключалось. Родители гнали всех к пожарному выходу. Экскурсовод стоял возле разбитой витрины, разинув рот и выпучив глаза. Видимо, шоковая реакция. А дыра в витрине, интересно, обратила ли полиция внимание на этот примечательный факт, была в форме нашей учительницы математики, Антонины Ивановны. Я тогда мимоходом подумал, что АИ впечатала в витрину с топорами взрывной волной. Но взрыва-то не было. Что же произошло? «А где АИ?» — спросила вдруг Журавская. Но тут мама Максимова схватила нас за руки и поволокла на улицу. С виду хрупкая женщина оказалась сильной, как гризли. Следом за нами она вытащила экскурсовода. Его выпученные глаза начали меня пугать. А потом из музея выскочил директор. Он тут же начал метаться по двору и куда-то названивать. Сначала директор переживал из-за сигнализации и угрозы пожара, а потом из-за пропавшего каменного топора. Вскоре мы погрузились в автобус и отправились по домам. В автобусе все строили догадки о том, куда делась АИ. Решили, что она случайно разбила витрину, всей собой, и уехала в больницу, никого почему-то не предупредив. Правда, как она выходила из зала, никто не видел. Но всех, кроме меня, эта версия устроила. Вечером у моей мамы начал пищать родительский чат. Обычно она отключает чат после первого же сообщения. Но в этот раз мама прямо-таки погрузилась в увлекательную переписку. Я спросил, «Всё нормально?» «Ну, конечно», — ответила она. И я понял, что это 100% не так. В родительском чате никогда не бывает всё нормально. Я сказал, «Мама, дети прочные, они не боятся правды. Детей травмирует недоговорённость. Ты же прочла последнюю книгу Петрановской?» Мама вздохнула и посмотрела на меня с таким укором, словно это я, мама, у которой нет времени на книги о воспитании ребёнка. Мы помолчали. Я продолжил. «Что, нигде не могут найти Антонину Ивановну?» «Ты знаешь, Миша», — ответила мама, не отрываясь от чата, «я иногда не понимаю, как у меня, простого хирурга, родился такой необычный мальчик. АИ найдётся. Ложись спать. Всё будет хорошо». Я покачал головой. А спустя 3 дня к нам в школу пришла полиция. Это означало, что все маломальски разумные версии они проверили. И ничего не нашли. Тут зазвенел звонок с урока. Народ рванул из класса, словно за спиной пылал пожар. У школы толпились родители. Встречали даже тех, кого раньше не встречали. Логика родителей. Сначала учительница пропала, а там и дети начнут пропадать. Те, кого не разобрали, тоже начали расходиться по домам. Человек 10 моих одноклассников сгрудилось у школьных ворот. Я испугался, что они ждут меня. Иногда такое случается, и тогда я всю дорогу слушаю бесконечно скучные разговоры о компьютерных играх, демонстрирую заинтересованность, неискреннюю. Мама называет это прокачкой социальных навыков. Пройти незамеченным не удалось. На меня набросились Кузьмина, встревоженная, и Журавская, оживлённая. «Садовский! Садовский! Там какой-то псих. Вон, видишь, видишь? В капюшоне. На нас таращится». Мы 10 минут стоим, и он стоит. И смотрит, смотрит. «Как домой-то идти? Может, полицию вызвать?» «Садовский, позвони в полицию, а? Или сами на него набросимся и повалим?» Это, конечно, Журавская. Тут высокий худой псих, приплясывающий на холоде, откинул капюшон. И я узнал экскурсовода из музея антропологии. Экскурсовод полез за пазуху. «Пистолет!» — ахнула Кузьмина. Но он достал футляр для очков. Дальше мы наблюдали, как он снял с носа одни очки, вытащил из очечника вторую пару, уронил в снег и те, и другие, поднял. Одни очки сунул в карман, туда же сунул пустой очечник. Вторые очки долго тёр мокрой варежкой. Молодец. И вдруг направился к нам с очками в руках. «Так, ты», — начал экскурсовод, раздувая ноздри, — «давай рассказывай, что натворил в музее, или сядешь в тюрьму». Я опешил. Мне ни разу за всю мою жизнь не говорили, что я чего-то натворил. Может, что-то и было лет до двух, но с тех пор я веду себя как разумный человек».
«Я? Это я что-то натворил?»
Экскурсовод сощурил глаза.
«Я все знаю. Это ты залез в служебное помещение. Это ты запустил стабилизатор и устроил короткое замыкание. Знаю я таких хулиганов».
«Просто потрясающе. Меня назвали хулиганом. Мама бы мною гордилась, наверное».
«Вы неверно интерпретировали факты», — начал я. Но тут экскурсовод начал орать. «Так, ты сейчас же поедешь со мной в музей и покажешь, на какие кнопки ты нажимал».
«Я только выключил рубильник, я ничего не нажимал. Я боялся, что этот ваш стабилизатор загорится, и вырубил его из сети».
«А кто нажимал? Только тебя из всего класса не было, и еще какой-то девчонки. Не она же залезла в подсобку?»
«В вас говорят гендерные стереотипы», — раздался вдруг голос Журавской. «Можно подумать, только мальчишки интересуются техникой». Оказывается, она все время стояла у меня за спиной и наслаждалась этой абсурдной ситуацией. На кнопки нажимала я. Я просто хотела выключить свет и устроить маленький пранк. Что тут такого особенного?
«Особенного?» —
заорал в ярости экскурсовод. Пара прохожих обернулась, и он продолжил орать шепотом.
«Да из-за тебя, бестолковая эта девица! Твоя эта, как ее, Анна Петровна исчезла!»
«Антонина Ивановна, да она обязательно найдется», — оптимистично сказала Журавская.
«Найдется? Да ее уже сожрали, скорее всего, живьем!
Пара окаменевших костей от нее, может, и найдется когда-нибудь, да».
«Что?»
Тут уже я выпучил глаза.
«Как это?
Как сожрали?» Журавская так обалдела, что с размаху села в сугроб.
«Лучше бы ты никогда не появлялась в музее, девочка!» — в отчаянии сказал экскурсовод и сел в сугроб рядом с ней.
Повисла нехорошая пауза.
«Ладно, поехали.
Покажешь, какие кнопки нажимала?»
«Только маме позвоню», — сказала Журавская, — «и поедем».
«Я с вами», — сказал я. «А что мне оставалось делать?»